Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость это пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр Рыков служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. И, дорогие друзья, мы напоминаем, что снова начинается весна, весенний период, как всегда. Это вопросы многих родителей о том, куда пойти детям учиться в первый класс, также время поступления в вузы. Конечно же, нам, родителям, очень хочется сделать все, чтобы ребенку была открыта добрая, гладкая дорога в будущее. И, конечно же, мы это связываем с вопросами воспитания, с вопросами образования, то есть с теми учреждениями, государственными учреждениями, частными учреждениями, где наши дети могут получить то, что нужно для их старта в жизни. Вот всегда ли оправданы наши действия, всегда ли мы понимаем, что мы выбираем в этом случае, я обращаюсь к Светлане Георгиевне как очень опытному человеку в этих вопросах.
Да, действительно могу подтвердить, что сейчас очень много родителей, которые заинтересованы в решении проблемы поступления и в школу, и в вуз, или там в техникум. Но то, что касается вуза, могу сразу сказать, что в этом году в Свердловской области и в ряде других некоторых регионов ситуация очень интересная, что выпускников 11 класса практически нет, и поэтому вузы ждут любых абитуриентов, и в этом году многие из того, кто не мог поступить в прошлый, позапрошлый год, могут попробовать поступить, вузы открыты, потому что практически нет выпускников. А вот то, что касается школ, тоже сегодня произошли ряд изменений при наборе. В прошлом году было изменение при наборе в элитные школы, потому что набор производился по районам, то есть по прописке детей. И многие люди даже за этот год поменяли квартиры для того, чтобы поменять прописку, чтобы ребенок пошел только в ту элитную школу, которую родители выбрали. Ну вот буквально недавно наша опять система образования изменила подход, опять ликвидировали районное поступление детей, но приняли ряд других новшеств и изменений, которые родители вот-вот узнают. То есть идея заключается в чем, что те люди, которые хотят обеспечить так называемое светлое будущее своим детям, они любым способом пытаются биться за ряд вот таких элитных образовательных учреждений, где, как им кажется, проучившись в которой, ребенок автоматически приобретет, знаете, как раньше там, и будет вам счастье. То есть это вот такое же вот все. То есть как только я, если ребенка туда засунула, в это элитное учреждение, это на автомате означает, что все, больше мне беспокоиться не о чем, и сама эта прямая дорога выведет его непосредственно к успешной элитной жизни. Я могу сказать, что вот буквально в этом месяце я присутствовала в ряде образовательных учреждений города высокого и самого высокого статуса и внимательно наблюдала за детьми. Вот хотела бы с вами поделиться своими размышлениями. Но первое, что я хотела бы сказать, это то, что все-таки основная масса детей, которые учатся в школах повышенного статуса, это дети, которые или имеют, или в недалеком будущем будут иметь определенные проблемы со здоровьем. С чем это связано? Дело в том, что, конечно, многие из них занимаются спортом и достаточно успешны в разных видах деятельности, но для многих из этих детей характерен очень высокий уровень тревожности. А тревожность – это такое состояние, которое, я не буду долго на этом останавливаться, скажу только одну фразу, она съедает органы изнутри. И приведу пример. В одной из школ нам показывали, дети говорили о своей школе, о том, как они прекрасны, что они победители массы всероссийских олимпиад, международных, о том, что они по несколько месяцев живут и учатся за границей, и все хорошо и здорово. Если бы, например, один из мальчиков, который это не говорил, в каком виде он стоял, один карман вывернут наружу, второй внутрь, руки постоянно трепали при его речи брюки, постоянно трогал лицо. Девочка, которая говорила, боясь ошибиться и сосредоточившись, крутила волосы и так далее. И на один из вопросов, например, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть свободное время? Ребенок настолько остолбенел. То есть вопрос для него был просто каким-то невиданным. Потом он сказал, да, наверное, есть. Потом говорит, нет, оно есть у меня. Ему говорят, а чем ты занимаешься в свободное время? Опять долгое молчание, он говорит, английский. Я, конечно, не могу ничего сказать насчет родителей этого ребенка, потому что это их дело, их жизнь, их ребенок. Но мне кажется, в возрасте 13-14 лет наличие свободного времени, во-первых, оно обязательно, во-вторых, все-таки это не времяпровождение за английским, мне так кажется. Но это мое решение, решение этих родителей их. Но вот этот высокий уровень тревожности, который я наблюдала у детей, и даже при наличии сегодня достаточного уровня здоровья, который все-таки позволяет им учиться в статусных школах, я как профессионал могу сказать, что оно выстрелит. И выстрелит в 20, в 25 или 30. Невозможностью родить, или нарушением желудочно-кишечного тракта, или нарушением сна. Очень часто у этих детей такие вещи бывают. Значит, то есть первое, что мне хотелось бы сказать, что когда вы отправляете ребенка на повышенное обучение, вы должны прекрасно понимать, что уровень нагрузки, который на ребенка обрушится, он не всегда будет вашим ребенком легко переноситься. То есть те дети-отличники, или которые хорошо учатся до 11 класса и не жалуются, это не показатель здоровья, вы понимаете? И последнее, например, диагностическое исследование Российской Федерации состояния здоровья детей говорит как раз об этом, что до 90% детей к 11 классу имеют очень достаточно разнообразные и тяжелые нарушения здоровья. Еще раз говорю, особенно вот выпускники статусных школ, за счет того, что они часто не досыпают, за счет нагрузки и так далее. То есть это первый фактор, не буду дальше распространяться, все понятно. Второе, что меня сразило в этих детях, это их целеполагание. То есть основная масса этих детей, когда мы спрашивали, ну вот а что ты хочешь в жизни, а как бы на что ты ориентирован, они говорили, моя задача поступить в ВУЗ. Но вы знаете, мне все-таки кажется, что в 14, в 13, да и до или после этого возраста, все-таки задача жизни не поступить в ВУЗ, а жить, ну, в конце концов, быть счастливым, да, там, но если ты не хочешь иметь семью, не говори об этом, но все-таки не задача, мне кажется, в подростковом возрасте поступить в ВУЗ. Это один из способов чего-то добиться в жизни, но это не может быть целью. И здесь, конечно, еще был один фактор, что ведь посмотрите, детей из таких школ очень охотно берут вузы. Почему? Потому что многие вузы говорят, нам нравятся эти дети, они хорошо учатся. Вы понимаете, это изумительная вторая составляющая. Никто из ректоров не говорит, что из этих людей получаются хорошие специалисты. Вы понимаете, вот я бы поняла, сказали, что вот он закончил эту школу, он такой отличник, он так хорошо учился, из него получился хороший врач, из него получился хороший учитель, хороший ветеринар или хороший строитель. Очень часто вузы говорят, эти дети прекрасно учатся. То есть, что мы видим? Этот ребенок 11 лет занимался каким-то видом деятельности, он приходит в вуз и начинает заниматься точно таким же видом деятельности. Но я, как врач, закончивший медицинскую академию, скажу вам, что, к сожалению, например, в мединституте это далеко не всегда так. Не всегда отличник – это хороший врач, и не всегда двоечник, лодырь, которого гоняли, к сожалению, как бы это ни было плохо, плохой доктор, потому что у специалиста есть масса других качеств, которые нужны, особенно по работе с людьми, для того, чтобы стать настоящим специалистом. Знаний, которые ты не добрал в вузе, ты их можешь добрать, но если ты не ориентирован на человека, на ребенка, на того, с кем ты взаимодействуешь, это невозможно набрать потом. Следующее, что бы мне хотелось сказать, это то, что у этих детей специфика коммуникации между собой. Дело в том, что основной характер коммуникации между этими детьми – это соревнования. То есть каждый хочет стать лучше, каждый ориентирован на то, особенно вот те школы, где там дают призы, стипендии за хорошее обучение, там каким-то образом постоянно этих детей ранжируют, у тебя первое место, у тебя второе, вывешивают все эти панно, кто на каком месте, у кого сколько баллов. То есть получается, что вместо любви и дружбы между детьми формируется с самого раннего возраста конкуренция, условия конкуренции, жесточайшие условия выживания. И вот многие говорят, люди, с которыми я разговаривал, они говорят, как же так, Светлана Георгиевна? Но ведь это наш мир, так ведь? Ведь мы вступили в эпоху капитализма. Сейчас может в этом мире быть успешным только тот человек, который может идти по головам, да, который согласен на соревнования, который умеет добиться очень многого и который ориентирован на вот это вот целеполагание, на то, чтобы чего-то достичь. У меня опять второй вопрос. А изучали ли вы те данные, которые есть психологические, о состоянии душевности этих людей, о состоянии семейного статуса этих людей, а в уровне депрессии этих людей, которые очень высоко пробились и сидят там на вершине, так сказать, обдуваемые всеми холодными ветрами. То есть, есть ли у нас, как у родителей, предположение, а как мой ребенок женится или выйдет замуж, да, как он будет относиться к своим детям? И потом вы посмотрите, ведь никто, простите меня, не отменял любовь. А если ваш успешный ребенок полюбит человека, который по его критериям не является успешным? Ведь это трагедия жизни, так ведь? А что он может? Он там слесарь-сантехник, да? А что она может? Она никто. И очень часто люди начинают выбирать пару, и мы это видим, по уровню успешности и притязаний. То есть она хочет быть лучше, и именно поэтому она лучше той там Маши, Тани или Коли, Пети, которого я полюбил. Вы понимаете, мы дезорганизуем представление этих детей и на личностном уровне в отношениях с другим человеком. То есть мы обучаем этих детей только по уровню успешности, по уровню знаний. Вот у тебя там 100 таких-то достижений, а у тебя 50, поэтому ты плохой, а вот тот, у которого 100, хороший. Но не надо забывать, что основная часть жизни, о которой говорят в школе, это обучаемость. Это только часть жизни и личности, и способностей человека. А она, получается, вот эта обучаемость, возможность поглощать знания и их выдавать, она является, по сути дела, базовой превалирующей характеристикой в таких образовательных учреждениях. Следующее, что хотелось бы сказать. Значимость собственной личности для таких детей. И тоже я на это обратила внимание. Когда дети говорят: я призер, я лауреат, я то-то, то-то. И тоже комиссия задала вопрос: а если ты не будешь таким? А если получится так, что ты не сможешь? А если вдруг ты заболеешь или еще? И дети теряются, они не знают ответа на этот вопрос. То есть я представляю для себя ценность только тогда, когда я кто-то в этом социальном мире. То есть вот там показывали целые горы у детей медалей на груди, целые горы грамот, у них так называемые портфолио уложенные. Вот это и есть показатель моей «я» – это вот это грамоты. То есть если вы поймите, ведь это жизнь, а не дай бог, этот человек ослепнет, а не дай бог, он попадет в аварию и не сможет двигаться, а не дай бог, еще что-то случится, вы понимаете? И что получается? Если он не сможет добиваться этих целей, будет жесточайшее, резчайшее снижение самооценки. То есть человек будет считать: я никто, потому что я не могу этих целей добиваться. Ну, наверное, господа, давайте честно скажем себе, что иначе бы тогда то же самое человечество бы вымерло, потому что жили бы только лидеры, которые считали, что вот я есть, вот я царь, вот я главный, а вы кто, подчиненные все? И люди бы сказали: да, мы не цари, давайте-ка мы все вместе умрем, потому что мы не являемся царями. Мы уже неоднократно говорили, не могут быть все директорами компании, не могут быть, так жизнь не устроена. Почему мы должны говорить о том, что ты обязательно вот такой, потому что иначе ты не можешь быть другим? Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это здесь уже из практики консультирования знаю, когда дети говорят, вот я начинаю спрашивать: скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, кто такой хороший ребенок? И дети говорят: это тот, кто хорошо учится. Господа, ну это вообще страшная вещь, потому что мы, это, ну по сути дела, нравственная дезорганизация. И я начинаю говорить: хорошо, а разве ты не знаешь отличников, которые являются подлыми? Вот особенно со старшими детьми. Дети говорят: а да. А разве ты не знаешь тех, кто плохо учится, но является хорошим другом? Да, вообще-то да. То есть дети даже не задумываются. Вот этот императив, который мы вкладываем, хорошо учится, значит, хороший ребенок. Кто это делает? В первую очередь, конечно, это делают педагоги. Потому что обычно в классе так и звучит: Петя, Вася молодцы, потому что они отличники. А вот этот мальчик хороший, потому что он хорошо учится. Но мы-то, как родители, почему должны вслед за педагогами, это понятно, у них профессиональная деформация, это их способ деятельности как бы в этом мире. Почему мы, как родители, должны вслед за ними идти и говорить, что да, хороший тот, только тот ребенок, который хорошо учится? И здесь точно так же, ведь это, ну, жесточайшее личностное нарушение. Не верен этот посыл, господа, что все дети, которые учатся в хороших школах и хорошо учатся, хорошие, а все дети, которые учатся в обыкновенных школах и обыкновенные, плохие. Почему? Потому что, во-первых, если мы оглянемся на самих себя и на наших знакомых, мы увидим вообще несоответствие этой истине, потому что масса людей, которые учились в обыкновенных школах и стали великими, известными. Самый знаменитый наш уральский пример, господин Ельцин, из малюсенькой деревни, не очень сильно обучающийся, не был отличником, и потом... а в результате стал президентом крупнейшей, огромнейшей, значимейшей страны. И мы неоднократно говорили об этом, что место обучения, статус обучения, качество обучения – это вовсе не показатель жизненной успешности, потому что жизненная успешность – это не то место в карьерной лестнице, которое ты занимаешь, а жизненная успешность – это ощущение здоровья, счастья и умение передать это близким, которые, кстати, должны быть. Потому что очень часто у таких людей, еще раз говорю, по тем причинам, которые я перечислила, и близких-то нет, потому что он не может ни любовь выбрать, ту, которую хочет, ни детей родить, потому что ему некогда, особенно женщинам, нужно карьерой заниматься. Поэтому, господа, прежде чем отдать в какую-то известную статусную школу, задумайтесь, а что вы хотите для ребенка? Вот что первично? Ведь можно ли быть счастливым, обучая в статусной школе? Да, конечно, если нормально это воспринимать. Можно ли быть неудачливым, обучаясь в плохой школе? Тоже да. То есть это зависит от нашего внутреннего убеждения. Мы отдаем в хорошую школу. Почему? Потому что там более высокий уровень образования, там тебя получше подучат, да, там у тебя будет возможность какой-то реализации, но не более того. Но это не означает, что ты автоматически будешь счастлив и что ты автоматически будешь успешен в жизни. Вот с каким напутствием должны мы ребенка направлять в эти школы. Да, конечно, в любом случае жить хорошо гораздо лучше, чем жить плохо. Да, и русская великая поговорка: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Тут никто не будет отрицать. Но в выборе жизненного пути все-таки человека и ребенка, как человека маленького роста, да, необходимо ориентировать на жизненные, настоящие цели. И тогда вне зависимости, в какой школе он учится, какой вуз он закончил, ваш ребенок сможет реализовать самую главную потребность. Потребность в семье, потребность в счастье, потребность в удовольствии от этой жизни. Понимаете? И поэтому, господа, желаю вам, конечно, успехов на вашем поприще по записыванию детей в самые разные статусные школы, и не в статусные, и в обыкновенные, и при поступлении в вуз или в техникум. Но самая главная задача все-таки наша – открыв глаза, смотреть на эту жизнь и точно так же помочь жить нашим детям.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное нашему психологу и педагогу. И сейчас хотелось бы услышать слово педагога и священника. Отец Александр, пожалуйста.
Ну, на самом деле, к тому, что сказала Светлана Георгиевна, добавить уже мало можно что. Из практических советов на вопросы, с которыми ко мне обращаются в последнее время, это вопрос о том, куда отдавать своих детей в первый класс. Вот спрашивают о перспективах гимназии православной, одной, другой, третьей строящейся. Вот, и всегда возникает такая проблема, что все желающие, конечно же, учиться в этих православных гимназиях не могут. Так или иначе, достаточно такая обширная такая вот общность людей, так или иначе, позиционирующих себя как православные, они не смогут своих детей учить в православных гимназиях. Что в этом случае нужно делать? Прежде всего, присмотреться к тем школам обычным, общеобразовательным школам, школам-гимназиям, лицеям, тому, что у вас в микрорайоне находится. То, что находится наиболее так вот близко к вам. Одна, вторая, третья школа. Тем более, такие возможности сейчас у нас пока есть не по месту прописки, а своих детей отдать на учебу. Эти школы, все-таки они заинтересованы в том, чтобы дети приходили, каждый из них так или иначе ведет набор. Достаточно широкий такой набор. Предлагаются курсы подготовительные, предлагаются другие какие-то варианты сотрудничества с родителями тех детей, которые будут поступать. Вот, пожалуйста, заранее, уже сейчас этим озаботьтесь, обойдите, побеседуйте с теми преподавателями, которые ведут набор в первые классы, выделите из них, там, позадавайте вопросы, составьте, не знаю, там, даже письменное, может быть, для себя, чтобы не забыть, не колебаться, там, впечатление свое об этой школе, о другой школе, об этом преподавателе, о другом преподавателе. Посмотрите на то, что очень часто характеризует именно уровень дисциплины в школе. Это чистота, чистота пришкольной территории, чистота там, на крыльце, допустим. Посмотрите, там, есть там бычки, там, окурки, нет там бычков, окурков, есть там курящие школьники, нет там курящих школьников. То есть, бывает, родители видят, что на одном и том же крыльце, с одной стороны, там курят старшеклассники, а с другой стороны, на том же самом крыльце курят, там, я знаю, физрук с трудовиком. И тем не менее, в эту школу ребенка дают, потом начинается там рвание волос на себе. Посмотрите в туалете, каков уровень там чистоты и гигиены. Посмотрите, как ведут себя ученики на перемене. Вот эти вот данные, которые невозможно к вашему приходу, естественно, там подгадать, они говорят о школе очень много. Вот они говорят, прежде всего, руководство, если администрация, она нормальная такая, рабочая, то частота школьная все-таки будет. Она будет на хорошем таком, добротном, высоком уровне. Далее, там, ну, учитель, есть учитель, конечно, у каждого у человека есть свои отклонения личные, есть свои пристрастия личные, но как-то вот обычно мы все-таки доверяем, да, своей интуиции, если человек нравится, если вот действительно мы понимаем, что вот у этого учителя моему ребенку будет комфортно, значит, это то и есть. Вот для чего я этот совет даю. Нужно этим очень хорошо заботиться, потому что вы выбираете сферу обитания для вашего ребенка на ближайшие 3-4 года. менять класс, особенно в начальной школе, я бы не рекомендовал никому, за исключением каких-то таких вот, ну, особых случаев, патологических случаев, когда невозможно не поменять. Это будет та площадка, на которой ваш ребенок будет проходить достаточно серьезные изменения. От дошкольника он будет превращаться в школьника. Совершенно другой будет класс притязаний, совершенно другой будет класс требований к нему, совершенно другие требования его самостоятельности, его возможности работы. И поэтому с этой точки зрения нужно будет оценить и школу, то есть место, где все это будет происходить, и учителя, то есть руководителя этого учебного процесса. И чаще всего, если мы вот этими вещами пренебрегаем, а руководствуемся соображениями престижности, вот тогда возникают проблемы, конечно. Вот. Вопросы могут быть, конечно, и другие. Проблемы, может быть, другие. То, что я вот сейчас рассказал, это, в общем-то, не исчерпывается. Вот. Но поймите меня правильно, что вывеска, она действительно не определяет содержание. Здесь я полностью согласен с Светланой Георгиевной. Если мы, допустим, на вновь строящуюся там гимназию повесим вывеску «Православная», вот очень часто получается так, что люди, даже православные, но собравшиеся в коллективе первый год, они еще коллектив из себя представлять не всегда могут. И даже понимание православия у этих людей может быть разные. Поэтому я бы очень так это рекомендовал подумать над тем, где вот мы будем выбирать вот место для учебы в школе, которая уже обладает сложившимся коллективом, сложившимися нормативами, нормами, где уже поставлены там вопросы санитарно-гигиенические, вопросы питания, вопросы там отдыха, вопросы там разрядки детей. Если все это уже есть, то, может быть, стоит присмотреться как раз к этой школе. Но это когда ребенок станет постарше, там с 5-го, с 6-го класса, может быть, там подумать о том, чтобы перевести его и в православную гимназию. К примеру, так можно поступить. Некоторые мои знакомые так сделали, они не пожалели. Вот, поэтому еще раз, то, что на школе написано, лицей там или гимназия там или еще там что-то, это еще пока не означает, что так оно и есть. Это прежде всего юридическое понимание. Это юридический режим функционирования данного учебного заведения. Ну и дальше вопросы, которые поставила Светлана Георгиевна. Дети должны жить лучше родителей. Очень многие из нас, конечно, руководствуются этим лозунгом, этим принципом. Но с чего это должно быть? Все ли мы можем предусмотреть в нашей жизни? И, может быть, часто бывает так, что ту дорогу, которую мы ребенку присмотрели, она ребенком, достаточно уже рано вступившим в такой самостоятельный период развития, может быть, и не восприниматься как своя, она может восприниматься как навязанная ему. Вот у меня, например, были такие вот случаи, когда ребенка в престижную школу записали, вот, значит, у нас уже в 10-м поколении все интеллигенты, у всех там высшее образование, все там занимали такие вот должности, работали, вот, трудились в такой вот отрасли. Да, ребенок некоторое время, пока вроде не имел возможности самостоятельно все это расценить, он вроде как бы шел за тем, что ему навязывали. Когда, наконец, он понял, что жизнь – это то, что, за что он сам будет нести ответственность, он ушел из школы, из 10 класса, точнее говоря, 9 класс вот он закончил, получил аттестат, в 10 классе он, можно сказать, так вот ушел, пошел мыть автобус, заниматься физическим трудом. Это была трагедия для родителей, конечно, это была такая вот ситуация такого позора несмываемого в семье, но, честно говоря, эта ситуация, она была подготовлена, бережно, взращена самими родителями. Потому что звали такое бремя непереносимое, не спросив его собственного какого-то вот мнения, не подготовив его участия, так вот безрассудно на него все это взвалив, конечно, родители сами подготовили, и вот этот самый бунт. Может быть, пройдет время, ребенок будет об этом жалеть, а может быть, и не будет жалеть. В общем-то, быть счастливым можно не только на пути высшего образования, принадлежности там, к интеллигенции и соответствующей работе. Вот самое, наверное, такое удручающее из всех вот этих вот наших проблем, которые мы иногда закладываем в свою жизнь, является то, что вот духовные проблемы мы не закладываем. Светлана Георгиевна не сказала, ну, потому что вот, прежде всего, вопрос не об этом был, а ведь возникает такая система, когда именно родители становятся отвергнутыми своей собственной системой. Вот эти самые соображения успешности, соображения какой-то такой вот функциональности – и ну раз применяются к ним самим, уже взрослыми детьми. Ребенок, воспитанный совершенно с другой точки зрения, в других ценностях, не в таких, как был воспитан родитель, отвергает, допустим, там вот, рано ставшего инвалидом отца. Он стыдится его. Отец неуспешен. Отец беспомощен. Он, может быть, оказывает ему помощь, но он не приезжает к нему попроведовать. Потому что вот это состояние родителя собственного для ребенка является укором, является какой-то такой психологической травмой. Видеть вот этого отца, который не стал успешным, не добился того, на что вот он претендовал, для ребенка это, ну как скажем, какая-то такая болезненная ситуация, больное место в его душе. Вот и если мы эти духовные вопросы не закладываем, рано или поздно мы с ними столкнемся. Не просто дети столкнутся с ними, мы с ними столкнемся. Иной раз возникает конфликт убеждения родителей детей. Родители возникает вопрос, почему ты такой безжалостный, почему ты так вот по головам ходишь. Так кто, в общем-то, к этому ребенка подготовил? Тот самый выбор наш, который мы совершили за ребенка в свое время. Вот поэтому действительно хорошо учиться быть хорошим человеком – это не одно и то же. Вот и те проблемы, которые мы взваливаем на наших детей, решая именно свои проблемы, ведь, согласитесь, дорогие товарищи, родители взрослые, мы выбираем школу для ребенка чаще всего не по вопросам внутренней, духовной, внешней какой-то комфортности его. Мы выбираем прежде всего то, что нужно нам. Мы решаем, не ребенок решает. Вот эти проблемы, выбираемые нами, приходится потом уже решать ребенку. И иной раз мы выбираем вот эти самые школы, выбираем специализацию, исходя не из внутренних потребностей, возможностей ребенка, исходя из наших соображений престижности. Вот, а иной раз нужно очень внимательно к этому отнестись, потому что вот есть такое понятие, как вундеркинд. Да? Ребенок, который демонстрирует такие выдающиеся способности в детском возрасте. Давайте зададим вопрос, сколько вундеркиндов стало впоследствии действительно гениями? В общем-то, единиц. Вот есть такое явление, синдром вундеркинда. Человек был в детстве успешным, поскольку среди вот детей он обладал какими-то такими вот возможностями. В кругу взрослых своих соратников, там, сотрудников, он таких не проявляет качеств, потому что все вокруг бывшие вундеркинды, и он становится таким же, как все. Почему? Потому что частью ребенок, можно сказать, реализовался в детстве. Может быть, частью он отчасти в детстве как раз-таки получил какую-то прививку от этого самого стремления быть лучше всех. Может быть, он перегорел, что называется, реализовался вот в этом, в детском возрасте. И в более старшем возрасте он уже не имеет этого запала, он уже не имеет откровения, он уже не получает даже удовольствия от того, чем он занимается. Хотя его всю жизнь готовили, всю предшествующую жизнь его готовили к занятиям именно вот этим видом работы или видом спорта, там, не знаю, там, еще какой-то видом деятельности. Вот поэтому давайте мы решим. Конечно, с одной стороны, вся система образования нас сейчас ставит в очень такие узкие рамки. Собственно говоря, вот давным-давно происходит такое расхождение, что деревня у нас менее образованная уже по определению, потому что и школу там содержать гораздо сложнее, и преподавателей там квалифицированных заманивать туда, конечно, гораздо сложнее. Город у нас находится в привилегированном положении. Уже первый у нас разрыв образовательный между городом и деревней. Уже внутри города, получается, те люди, которые не имеют деньги, уже, понимаете, у нас сейчас даже вопреки конституционным там вот нашим гарантиям, образование уже достаточно платное. Наше бесплатное образование, оно стало очень таким, ну, дорогим, ощутимо дорогим, даже для людей, может быть, имеющим деньги. Ну, я уже не говорю про нашу элиту, про верхушку, которая обучает своих детей не в стране, а за рубежом. Я говорю о тех, кто еще в наших школах учится. Вы посмотрите, школы, они постепенно будут превращаться в какие-то закрытые, замкнутые учебные заведения. С реформой, когда у нас останется всего лишь 4 там вот обязательных предмета, а все остальные будут необязательными, факультативными и платными, у нас будут совершенно другие проблемы. Вот поэтому эти проблемы тоже нужно иметь в виду. Поэтому поймите, что все-таки решают люди. И спасение утопающих дело рук самих утопающих. Эти вот престижные учебные заведения, эти престижные там, вот, программы, эти дорогостоящие учебные заведения, даже если они считаются МОУ, вот, они пока еще не дают гарантии того, что ребенок состоится как личность. Они дают ему возможность, но гарантии не дают. А гарантия, она лежит, совершенно правильно Светлана Георгиевна сказала, за пределами вот этого учебного плана, за пределами этих вот учебных занятий, вообще даже за пределами класса. Конечно, в классе ребенок проводит 6-7-8 часов иной раз. Это треть дневного времени. Представляете, треть жизни у ребенка проходит в этом коллективе. Но является ли коллективом этот самый коллектив класс? Очень часто вот этими вопросами престижные школы даже не задаются. Этими вопросами должны задаваться прежде всего родители. Будет ли коллектив? Будет ли комфортно? Будет ли хорошо? Что в конечном итоге, именно что получится из моего ребенка? То, что я закладываю изначально, или совершенно другой результат. Потому что иной раз мы являемся пленниками своего собственного целеполагания. Мы-то думаем, раз это будет престижная школа, значит, получится совершенный человек. Нет, не всегда даже специалист получается. И в дополнение к Светлане Георгиевне скажу, что семинары, вот главных таких вот работодателей, год от года показывают снижение мотивации вот у выпускников вузов. То есть вот эта молодежная рабочая сила, которая в самостоятельную жизнь выходит, в отличие от среднего поколения, она обладает пониженными вот этими мотивационными характеристиками. То есть человек работает иной раз не для того, чтобы себя реализовать. Для чего работает, иной раз даже сам объяснить не может, потому что так принято. Получается, что у нас качество, иной раз, наших вот производства, наших товаров, там, оно падает не от технологии, оно падает именно из человеческого фактора. А человеческий фактор, он закладывается в семье. Семья наша, видно, шибко больна. И вот эта болезнь, название ее, у меня другого просто слова нету, называется бездуховность.
Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь, до новых встреч. Я благодарю отца Александра Рыкова, Светлану Георгиевну Шабас. Всего доброго, до свидания, батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да пребудет со всеми нами.